Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Гэрі Клайд Гафбауэр. Ён долгі час працаваў у Міністэрстве фінансаў ЗША, але ўжо шмат апошніх гадоў ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў, якую ён вывучае, гэта міжнародныя санкцыі. Спадар Гафбауэр, дзякуй, што знайшлі час пагутарыць.
Дзякуй вам.
9 жніўня прэзідэнт ЗША Джо Байден падпісаў указ, якім вводзяцца новыя санкцыі супраць улады ў Беларусі, а таксама супраць асобаў і кампаній, звязаных з уладамі. Вы бачылі гэты дакумент. Як вы ацэньваеце маштаб санкцый? Як гэта можна параўнаць з іншымі краінамі, якія траплялі пад санкцыі?
These are draconian sanctions. These are very comprehensive.
Гэта драконаўскія санкцыі, яны вельмі ўсебаковыя. Той спіс асобаў пад санкцыямі, які апублікавала Міністэрства фінансаў ЗША, пакрывае ўсе эканамічныя сферы ў Беларусі і важных людзей, урадавых чыноўнікаў, супрацоўнікаў службы бяспекі, вядучых бізнэсоўцаў, такіх як Варабей і Алексін, якія, выглядае, валодаюць значнай часткай кампаніі ў краіне. Пад санкцыі трапілі ўсе іх кампаніі. Ахоп тут вельмі шырокі. І гэты дакумент кажа, што ніводзін рэзідэнт ЗША не мае права рабіць бізнес з гэтымі людзьмі. І ўся маёмасць, звязаная з гэтымі людзьмі, будзе заблякаваная. Такую маёмасць нельга вяртаць гэтым людзям, яе нельга прадаць. Канада і Вялікабрытанія зрабілі крокі супраць многіх з тых самых асобаў і кампаніяў. Тое, чаго пакуль што не адбылося, это блякада ўсяго экспарту з Беларусі на Захад ці экспарту з заходніх краін у Беларусь. Гэта зрабіла б санкцыі цалкам усеахопнымі. Мы ўжо часткова прайшлі па шляху да рэжыму санкцый, які шмат дзесяцігоддзяў дзейнічае супраць Кубы і супраць Паўночнай Карэі. Мы яшчэ не дайшлі да такога рэжыму. Калі ацэньваць цяперашнія крокі, дык мы прайшлі недзе траціну шляху. Але гэта даволі шырокія санкцыі, і па сутнасці это значыць, што ўсе гэтыя важныя людзі ў Беларусі, высокія дзяржаўныя чыноўнікі, бізнэсоўцы, больш не могуць займацца бізнесам на Захадзе. And what that basically means is that all these important people in Belarus, all the government officials, all the business people, they really can't do business in the West anymore.
When we look at the words in this executive order, actually, you can see that it's possible. Калі паглядзець на фармулёўкі ва ўказе прэзідэнта Байдэна, дык з іх вынікае, што фактычна могуць быць уведзеныя санкцыі супраць любога прадпрыемства, звязанага з дзяржавай. І гэты спіс 40 асобаў і кампаній, апублікаваны Міністэрствам фінансаў ЗША 9 жніўня, можа быць толькі пачаткам, бо ёсць магчымасць дадаць туды новыя імёны і назвы. Ці пагодзіцеся вы, што гэты ўказ пакідае шмат прасторы для новых крокаў і хуткіх новых санкцій з боку выканаўчай улады ЗША?
Fast changes by the executive branch of the government.
Абсолютно так, бо там называецца дзяржаўныя прадпрыемствы, кампанія, якая займаецца ўгнаеннямі, і якая, наколькі разумею, вельмі важная, бо яна прадае калійныя ўгнаенні. Як яна там называецца?
Беларускалій.
Так, Беларускалій, ці, напрыклад, гарадзенская тытунёвая фабрыка. За гэтымі дзяржаўнымі кампаніямі можа прыйсці чарга іншых, як вы сказалі. Яны не могуць нічога прадаваць на Захад, бо гэта прадугледжвае фінансавую аперацыю, а яна будзе заблякаваная. Таму на чарзе могуць быць агульныя санкцыі на экспарт, і па тым самым прынцыпе гэта можа быць пашырана на любыя пастаўкі ў Беларусь з боку заходніх кампаній, калі еўрапейскі звяз падзяляе гэтую пазіцыю і пагодзіцца, што такія санкцыі дарэчныя. Прадбачны вынік гэтага ў тым, што Беларусь зможа весці бізнес з Расіяй і з краінамі пад кантролем Расіі, а таксама з Кітаем, і, магчыма, яшчэ з некаторымі часткамі свету. Але з заходнімі краінамі можа быць даволі моцнае закрыццё.
Калі вы глядзіце на фармулёўкі гэтага ўказу, ці вы бачыце там таксама патэнцыял для так званых другасных санкцый супраць, напрыклад, тых кампаній у Кітаі ці Расіі, якія будуць працаваць з беларускімі кампаніямі, што падпалі пад санкцыі?
Well, that would be another big escalation, and there's a possibility, I think.
Гэта быў бы іншы вялікі крок да эскаляцыі. Такая магчымасць ёсць, але я думаю, што цяпер вядзецца дыпламатычная камунікацыя паміж ЗША і Еўропай. І я думаю, що США заклікується у розв'язку ввести свої власні санкції, а не покладатися на другісні санкції Злучених Штатів. КБ Розв'яз сам зробив заходи, щоб предохилити європейські фірми від бізнесу з Білоруссю. Але, як ви кажете, це може бути поширено надалі. Так здарилося з іншими епізодами санкцій у випадку Ірану і інших країн. Щоб повпливати на російські підприємства, які мають бізнес на Заході, або на китайські підприємства. Але мені здається, що покуль до цього кроку ще далеко. Я б сказав, що тепер акцент на Європі і інших просунутих країнах, таких як Австралія, Японія і так далі.
So you don't see in this document a direct indication.
Таким чином ви не бачите у цьому документі, у його формульовках, прямих згадок про можливість другісних санкцій. Бо деякі білоруські експерти кажуть, що можна використати цей указ, щоб накласти санкції на всіх, хто має бізнес з тими, хто трапив у санкційний список.
Everybody who deals with these entities that are named.
Yeah, well, let me be a little bit technical here.
Дозвольте мені тут крихи потлумачити терміни, які вживаються у документі. Ключовий вираз тут – податковий резидент Злучених Штатів, United States Person. Це, відомо ж, любий громадянин США, любий сталий резидент США, але так само люба юридична особа, корпорація, супольне підприємство, любий суб'єкт економічної діяльності, організований поводле закону США. Мається на увазі ці закон ніякого штату, ці федеральний закон. Сюди трапляє множество заміжних фірм, які мають філіал чи дочинну корпорацію у Злучених Штатах. Бо поводле цього визначення, вони робляться податковими резидентами Злучених Штатів. Менавіта про це, видать, вам і кажуть інші експерти. Поскільки існує це широке визначення, воно може бути скористане, щоб ужити те, що звичайно називають другісними санкціями. Мені здається, що тепер Державний департамент і Міністерство фінансів поки не роблять таких кроків. Вони покладаються на дипломатію в відносинах до союзників і сябровських країн, а не на молот юридичної позиції, яку мають Сполучені Штати.
Allied and friendly countries rather than the, you know, the hammer of the legal position which the U.S. has.
Well, when we talked last year, you said that the most...
Ми розмовляли у минулому році, і тоді ви сказали, що саме ефективні санкції ударять по всіх в Україні. Коли ви глядите на теперішній документ і на цей список компаній, чи здається вам, що ці санкції потенційно можуть вельми моцно ударити по економіці Білорусі?
No doubt. They'll hit the economy very hard. The real question is how much.
Так, нема сумніву, вони ударять по економіці вельми моцно. Головне питання, у якій ступені Росія компенсує страти від санкцій. Можливо, навпростовими позиками. Здається, було погоднення про кредит на 500 мільйонів доларів і, можливо, будуть додаткові пропонови. Відомо ж, Білорусь уже винувати шмат грошей Росії. І Росія може сказати, вам не обов'язково платити тепер, і ніяк розтягнути ці виплати. Це справжнє питання, наскільки глибока Росія готова залізти во власну кишеню, щоб підтримати режим у Білорусі і оборонити його від жорсткого покарання, накладеного цими санкціями. Тепер ціни на нафту доволі добрі, каля 70 доларів за барель марки Brent. Росія отримовує добрий поток грошей і може бути доволі щедрою. Але коли поглядіть у минуле, я пам'ятаю час у 80-х годах, коли Росія підтримувала Кубу, а потім прийшли ця важкі часи, і Росія, докладніше Совєтський Союз, який ще існував, перекрив підтримку Кубі. У тим історичному епізоді Совєтський Союз спинив підтримку одного зі своїх сателітів. Хто ведає, коли справи на нафтовому ринку пойдуть кепсько, чи коли відбудеться ніякий інший економічний спад, можливо, що Росія буде не настільки охочий давати необмежувані суми режиму у Білорусі. Але тепер менавіта гэта падтрымлівае рэжым.
You know, to give unlimited amounts to the Belarus regime, but that's what's supporting it now.
Well, if we look at the example of Cuba,
калі паглядзець, наприклад, Кубы, нават калі спынілися расійскія субсидыі і пры ўведзеных жорсткіх санкцыях, там не адбылося змены рэжыму. Браты Кастра засталіся ва ўладзе. Якімі былі б вашыя парады, як зрабіць санкцыі больш эфектыўнымі для тых мэтаў, якія ставяцца?
Yeah.
Well, you've made a very good point. I mean, In Cuba, there's a very strong secret police, and Belarus is exactly the same.
Гэта вельмі добрая заўвага. На Кубе вельмі моцная сакрэтная паліцыя, спецслужбы, і ў Беларусі дакладна тая самая сітуацыя. Рэжым спецслужбаў даволі моцны, і гэта дазволіла Лукашэнку захаваць уладу. Гэта дазволіла захаваць уладу і братам Кастра, а цяпер новаму ўраду, пасля таго, як Рауль Кастра пайшоў на пенсію. Цяжка дзейнічаць супраць такога рэжыму. Аўтакратычнага рэжыму, які кантралюе ўсе сродкі масавай інфармацыі і мае моцныя спецслужбы. Санкцыі ствараюць беднасць сярод насельніцтва, і гэта можа прывесці да пратэстаў, якія, ў сваю чаргу, могуць зрынуць урад. Але гэта крокі на далёкую перспектыву. Я не ўпэўнены, што маю нейкую сакрэтную формулу для пераменаў. Але нам варта памятаць, вы гэта ведаеце лепш за мяне, што Лукашэнка ўжо не малады чалавек, і ён не будзе жыць вечна. Магчыма, што ягоныя пратэже, хто б не прыйшоў да ўлады пасля ягонай смерці, будуць мець тыя самыя падыходы. Але даволі імаверна, што яны скажуць, гэта проста жахліва, людзі пакутаюць, узровень жыцця падае, мы цалкам залежым ад Расіі, ці сапраўды мы хочам быць толькі правінцыяй Расіі. Я магу сабе ўявіць, што ў Беларусі будуць лідары, якія захочуць пайсці ў іншым кірунку. Думаю, што змена кіраўніцтва разам з санкцыямі можа змяніць сітуацыю.
I mean, I can imagine there could be leaders in Belarus who would like to, pursue a different direction. And so I think it's that leadership change which will then, together with sanctions, could make a difference.
Щиро вам дякую.
Thank
дякую,
you.
Доброго дня.
Enjoy the day.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Гері Клайд Хафбауэр. Ён доўгі час працаваў у Міністэрстве фінансаў США, а апошнія дзесяцігоддзі ён акадэмічны даследчык, і адна з галоўных тэмаў ягоных даследаванняў – міжнародныя санкцыі. Заставайцеся з свабодай, падпішыцеся на наш канал, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Вітаю всіх на канале «Свабода прэміум», з вами Ганна Соус, і сёння мы паговорым пра праект «СОС» Беларускага жаночага фонду. Я хачу прадставіць маіх суразмоўцаў. Гэта кіраўніца фонду Вераніка Цапкала. Добрый дзень, Вераніка.
Здравствуйте.
Гэта ўдзельніца праекту СОС, жонка палітвязня Ігара Лосіка, Дар'я Лосік. Добрый дзень, Дар'я.
Добрый дзень.
І гэта спявачка Анжаліка Гурбаш, ініцыятарка праекту СОС і адна з кіраўніц Беларускага жаночага фонду. Добрый дзень, Анжаліка.
Добрый дзень.
І Ксенія Калаур, студэнтка Рочэстэрскага універсітэту, валянтэрка Беларускага жаночага фонду. Вітаю.
Добрый дзень.
Ну и перше мы пошнем размову, я пропоную поглядеть фрагмент видеоролику СОС.
Меня зовут Татьяна Хомич. Моя сестра Мария Колесникова уже более 300 дней находится под стражей. Марии грозит до 12 лет в тюрьме.
Меня зовут Ольга Осипова. Уже почти год мой муж Тихон Осипов находится в тюрьме. Его обвинили в покушении на убийство, в участии в массовых беспорядках и ложном доносе. И приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Мой муж никого не убивал, не покушался на чужую жизнь, не участвовал в массовых беспорядках.
Меня зовут Ольга Северинец. Уже больше года мой муж, Павел Северинец, находится за кратами. Его затримали 7 червня 2020 года. С того часу я бачила его только двойчи, и то и про шкло. Павел не здійсняв нічого супрацьзаконнага. Усе яго дзеянні і словы не выходзілі за рамкі Конституції і закону.
Я Марина Адамович, жонка Миколая Статкевича, лідера партії «Народная громада», політика, навуковця, військовця, лауреата Сахаровської премії, які більш за 30 год свого життя віддав тому, щоб Білорусь була незалежной, вольной и счастливой краиной.
Мой муж Сергей Тихановский уже больше года находится в тюрьме, потому что его смелость и решительность до сих пор пугают людей у власти. Он заявил, что будет баллотироваться в президенты. Он смог объединить вокруг себя людей и получить большую поддержку. И за это его задержали.
Меня зовут Дарья Лосик. Уже более 400 дней мой муж Игорь Лосик находится в тюрьме. Его обвинили в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Статья 293, часть 1. и разжигании межнациональной, религиозной и иной вражды. Статья 130, часть 3. Максимальный срок лишения свободы по которым достигает 15 лет.
Александр Лукашенко заявлял, что не воюе с женщинами. Ну, вот это вельми легко обвергнуть не только колькостью женщин политзняволенных, признанных, але и сотнями, тысячами, я бы сказала, лёсов женщин, которые трапили под репрессии, которые могли стратить детей, которые стратили детей, которые были вымушены покинуть страну и начинать жить с нуля. Ну, и это, я бы сказала, такой соправдный сигнал СОС от женщин, которые потерпели праз репрессии, и этот сигнал вы решили сделать наиболее гучным. Я хотела с вас начать, Анжелика, вы инициаторка этого проекта. Расскажите, как возникла идея, на какую реакцию вы рассчитываете?
Идея наша возникла в общении, в нашем общении. Потому что мы сейчас, конечно, немножечко даже потеряны и растеряны в каком-то смысле, потому что мы не знаем, как нам сейчас быть и что нам можно сейчас сделать еще для того, чтобы помочь людям, прежде всего, людям, находящихся сейчас в тюрьмах, людям, которые попали под жернова этой репрессивной машины, которая не прекращает свои действия. И в наших общениях мы понимали, что сейчас внутри страны, внутри Беларуси очень сложно помочь, потому что Лукашенко настолько перекрыл все возможные варианты помощи, вплоть до того, что невозможно сейчас политзаключенным передавать передачи в тюрьму, невозможно никакого общения вообще с родственниками, с близкими людьми. И мы столкнулись еще с тем, что мы, находясь за пределами Беларуси, неравнодушные люди, женщины, которые хотели бы помочь любыми способами таким же женщинам, попавшим в беду сейчас в Беларуси, мы понимаем, что у нас нет возможности для помощи. Мы не можем передать ни материальную помощь, ни какую-то вещественную помощь. Мы можем только эмоционально общаться, но этого сейчас недостаточно. Поэтому, естественно, мы понимаем, что ситуация абсолютно однозначно критическая. Нам уже нельзя медлить ни одного дня, потому что каждый день это еще больше и больше покалеченных жизней и судеб людей. Более того, каждый день пребывания в тюрьмах политзаключенных и заключенных, это, конечно, покалеченное здоровье, психика и так далее. Поэтому вот вообще не возникла такая идея, что мы должны подать сейчас всему мировому сообществу просто сигнал СОС. Спасите нас, спасите наших близких, родных людей, спасите Беларусь. И мировое сообщество, и лидеры мирового сообщества, и руководители всех правозащитных организаций и фондов, на мой взгляд и на наш общий взгляд, они обязаны обратить на это пристальное внимание, потому что сигнал СОС, он международный сигнал, он подается только в критических ситуациях, когда уже действительно люди терпят бедствие настоящее и просят помощи извне для того, чтобы спастись.
Дякую великий, Анжелика, и ваш сигнал СОС гэты год гучал вельми гучно, практично каждый день. А вот я хотела звернуться теперь до Даши Лосик. Вы теперь у Гомеля, як и каждый день, вы побач с турмой, где закрытый суд над мужем отбывается, и еще иншими политзняволенными. Это каждый день, и як мы вот с вами недавно поговорили, ваш сигнал СОС и ваш сигнал мужу, и он отчувая, не глядя на то, что он не может вас побачить физично. Чому важно, как голосы потерпелых от репрессий, голосы их близких почули во всем свете? Даша.
Вы знаете, это безумно важно, потому что если просто замалчивать то, что сейчас происходит, весь этот абсурд, беспредел, беззаконие, для всех это станет просто нормой. Никто не будет этого замечать, и все будут думать, что значит все хорошо, все успокоилось, все люди довольны. Любой случай, какой бы он ни случился, неважно, что это там, не дали переписку, не отдали письма, не приняли передачу, об этом всем нужно говорить, потому что это не есть норма. А тем более, когда политзаключенных, заключенных начинают, так скажем, выразимся этим языком, прессовать в тюрьмах, создавать нечеловеческие условия. Это нужно сразу же моментально опубличивать, чтобы это выходило на большую аудиторию, как можно больше, не только на белорусскую, а на международную, нужно об этом кричать. И не понаслышке, в принципе, даже по своей ситуации знаю, что когда я публикую какую-либо информацию об Игоре, через несколько дней все становится лучше. То есть я рассказала, что там ему не передают письма, он мне сообщает, что все, письма начали передавать. То, что он сидел с человеком, у которого педикулез, через пару дней провели санитарную обработку этого человека. Соответственно, для того, чтобы хотя бы как минимум улучшить их условия пребывания там и как максимум рассказать всему миру и всей Беларуси, что сейчас происходит здесь и какой беспорядок творится.
Дякую великое, Вероника Цыпкало. Я хотела вас, как вы рассказали, не только про этот конкретный проект, а и про сам фонд, який вельми давно уже был створен и уже реализован, шмат инициатив и проектов. Какие главные керунки деятельности фонду и чем получается этот проект?
Да, действительно, мы создали фонд «Белорусский женский фонд» еще в октябре прошлого года, в октябре 2020 года. Я очень горжусь командой, которая у нас сложилась. Это команда волонтеров, это девушки из разных стран, это девушки из Беларуси, это девушки из Австрии, из США, вот как Ксения, которая сегодня присутствует у нас на звонке, из Литвы, Польши и даже Австрии и Мексики. Начиная с октября 2020 года, главной целью для нас было прежде всего это сбор свидетельских показаний тех женщин, которые пострадали от режима Лукашенко. В течение 6 месяцев мы собирали вот такие свидетельские показания. Я собирала свидетельские показания, волонтеры нашего фонда собирали вот такие свидетельские показания. И на основании тех собранных показаний, которые мы так кропотливо собирали, мы отправили исковое заявление в Международный уголовный суд Гааги против гражданина Лукашенко по статье «Преступление против человечности». Сейчас мы обращаемся к руководству европейских стран, к руководству тех стран, которые подписали римский статус, с просьбой, чтобы они посодействовали нам в открытии такого уголовного дела. Кроме этого, мы в рамках фонда запустили ряд инициатив. Это прежде всего проект «Я политзаключенный». Этот проект у нас вышел на английском и на русском языках. Это фильм, документальный фильм. А мы от лица политзаключенных женщин, которые сейчас объективно не могут рассказать свою историю, рассказываем их истории. Мы также запустили проект, который называется «Fashion for Freedom», потому что, например, в европейских странах это дико, когда они узнают о том, что наших женщин, да и мужчин, сажают в тюрьму, либо дают реальные штрафы только за то, что они носят национальные цвета нашей страны. Поэтому в рамках проекта «Fashion for Freedom» мы обратились к мировым дизайнерам, к начинающим дизайнерам и попросили их посвятить либо какую-то одну вещь своей текущей коллекции, либо следующей коллекции белорусским женщинам и выполнить их в белокрасных цветах. Тем самым поддержать наших женщин, поддержать наше движение, выразить свою солидарность. Также мы начали активно оказывать психологическую помощь в рамках нашего фонда. У нас работают психологи, к нам обращаются женщины, пострадавшие от режима, к нам обращаются женщины, которые страдают в том числе и в своих семьях, и по другим объективным причинам. Поэтому мы оказываем также психологическую помощь. И новый проект, который мы сейчас запускаем, это оказание правовой помощи. То есть все, что касается юридических вопросов, как действует ситуация, если к тебе пришли с обыском. Потому что мы уверены и мы понимаем, что знание – это сила, и чем более подкованные наши женщины, да и мужчины будут с точки зрения закона, тем, на наш взгляд, это будет и лучше для них, лучше для граждан Беларуси. Ну и через несколько дней мы также анонсируем выставку. Это будет виртуальная выставка тех людей, которые пострадали от режима Лукашенко, от репрессий, от сотрудников ОМОН и так далее. То есть мы анонсируем эту выставку очень скоро, и поэтому, пожалуйста, я всех приглашаю посетить нашу выставку и воочию убедиться, тому, что происходило в Беларуси, начиная с августа 2020 года. То есть в настоящий момент у нас действительно очень много направлений работы. Мы продолжаем бороться за демократию, за свободу Беларуси, но прежде всего мы продолжаем бороться за освобождение наших политзаключенных женщин, которые незаконно содержатся в тюрьмах и должны быть немедленно выпущены.
Ксения, расскажите, а как вы стали волонтеркой Белорусского женского фонда, как вы пришли в этот проект, в чем бачите свою основную задачу и какая ваша роль в этом конкретном проекте СОС?
Я вернулась в Беларусь весной прошлого года. Так называемые выборы 2020-го были моими первыми. Однако я наблюдала, как проходят предвыборные кампании в США, и мне было очень, если можно так сказать, интересно посмотреть, как это будет выглядеть дома. Изначально я не планировала участвовать в каких-то акциях или протестах, так как я изучаю журналистику и политологию и считаю, что все-таки моя профессиональная деятельность должна идти отдельно от активизма. Однако после 9 августа я не смогла устоять, не смогла начать помогать инициативам. Сейчас я не могу даже считать проекты, в которых я поучаствовала. Однако мне хотелось найти каких-то своих единомышленников и участвовать в проектах, которые я могу не только помогать, но которые я также могу курировать. И так я в марте сама написала «Белорусский женский фонд», Мне очень понравилась концепция самого женского фонда, так как, знаете, в западном мире уже все стирают грани между мужчинами и женщинами, вообще какие-то различия между людьми, но мы еще на той стадии, когда эти различия не только начинают строиться. И поэтому я решила, что именно в фонде я найду себе единомышленниц, и с тех пор я занимаюсь написанием статей, я занимаюсь переводами, и уже сейчас, когда я начала работать на полную ставку, волонтерить на полную ставку в мае, я также начала курировать кое-какие проекты. Но в то же время я продолжаю переводить и писать. И вот в проекте «СОС» я также занималась редактурой и переводом субтитров. И я считаю, что этот проект на самом деле один из моих любимых в фонде, потому что, как уже выразились мои коллеги, он кричит о том, что происходит в Беларуси, помогает людям за границей особенно узнать это от родственников, друзей и остальных волонтеров, которые помогают тем людям, которые проходят через репрессии.
Дякую, великий. Израильская документалистка Ксения Светлова мае неўзабаве выпустить фильм по-ангельску на иврите «Мягкая сила» про белорусских женщин и революции. И я ведаю, что Вероника, вы одна из героинь этого фильма. Я вельми шакаю, хочу его поглядеть. А, Анжелика, скажите, в чем перевага так званой мягкой силы? Хотя часом женская сила не обовязково мягкая.
Это великая сила. Одна женщина, которая защищает своего ребенка, своего мужа, это можно умножить сразу на 1000 женщин. Вот представьте, у нас сейчас 660 больше политзаключенных, плюс еще других заключенных по другим статьям. Вы умножьте на 1000. Представляете, какая это армия, какая это сила. И недаром же Лукашенко испугался очень сильно этой силы, когда женщины вот в свое время вышли на мирные женские марши, акции протеста с цветами в белых одеждах. Потому что он понял, что эта величайшая сила – это сильнее любого оружия. И этой силе противостоять невозможно. Поэтому начались массовые репрессии женщин, подавление женских протестов и восстаний, потому что это и реальная была угроза для него. Потому что против женской силы, против женской силы духа воли и против женского инстинкта сохранения своих близких, родных людей ничто сравниться не может.
Дякую, великий. Вероника, я памятаю, на передвыборчем митингу в Минску вы рассказали жахливую историю вашей мати, как она была арештована, как ее фактически катавали. Ну и правдоподобно, что таких историй за 27 годов было шмат у Беларуси, они не все были публичны, их не было так шмат, как теперь, так? А у Беларуси зараз ликвидованы многие женские организации, в том лику, которые специализовались на питаниях хатнего гвалту, которые помогали женщинам в складанных ситуациях. Как вы меркуете, вот у такой ситуации ваш фонд может так само поширил бы свою деятельность и вот пропоновал так само супрацу тим организациям, которые теперь легально не могут существовать в Беларуси женским организациям?
Конечно, мы готовы к сотрудничеству с абсолютно любыми женскими организациями, правозащитными организациями. Более того, я лично сама писала, ни одна правозащитная организация приглашала их и вступить к нам в организацию, каким-то образом посотрудничать. Поэтому, конечно, мы будем рады любому сотрудничеству, потому что мы понимаем четко, что цель у нас одна. У нас цель – это избавление Беларуси от диктатуры, которая установилась, и которая у нас до сих пор существует в стране. Поэтому, да, мы с большим удовольствием готовы сотрудничать с любой организацией. Вот, например, даже недавно во время годовщины с момента выборов в нашей стране вот нашу инициативу СОС также мы рассылали по другим организациям, правозащитным организациям. Многие организации опубликовали нашу инициативу, поэтому, пользуясь случаем, я бы хотела еще раз обратить внимание, что мы готовы к сотрудничеству, давайте работать вместе, потому что цель у нас одна.
И вы начали уже говорить про справы универсальной юрисдикции, какие вы распочали, какие зрухи, на каком этапе они сейчас находятся?
Что касается универсальной юрисдикции, я знаю, что были отправлены иски, это в основном индивидуальные иски пострадавших в Польшу, в Германию, в Литву. И, конечно, мы будем очень признательны тем универсальным юрисдикциям, которые откроют уголовные дела, но обращаю внимание, что это индивидуальные уголовные дела. Что касается Белорусского женского фонда, то мы больше все-таки фокусируемся на международной юрисдикции. Именно поэтому мы собирали вот в течение 6 месяцев, собирали свидетельские показания женщин, которые пострадали далее, от режима Лукашенко, женщин, которые прошли через пытки, женщин, которые прошли через унижение, насилие и так далее. Именно поэтому мы отправили вот это исковое заявление в международную юрисдикцию, в Международный уголовный суд города Гааги. Мы очень хотим, и мы четко понимаем, что в Беларуси, если будут судить в один день Лукашенко, то он уже совершил такое количество преступлений, что, скорее всего, ему может грозить даже уголовная, даже смертная казнь. Но мы не хотим, чтобы с ним что-то случилось. Мы хотим, чтобы он был судим международным независимым судом, чтобы он отбыл наказание. И мы очень хотим показать Лукашенко, чтобы это случилось при его жизни, как Беларусь наша начнет процветать, когда он уйдет, как у нас начнут расти пенсии, как у нас начнут расти зарплаты, как мы изменим систему и образования, и здравоохранения, и медицинскую систему. Мы просто хотим, чтобы он это все видел. И именно поэтому мы, вот еще раз пользуясь случаем, я обращаюсь к международному сообществу, к руководителям стран, которые подписали Римский статут для того, чтобы они инициировали и открыли уголовное дело. Беларусь на сегодняшний день не подписала Римский статут, то есть это документ, на основании которого был учрежден Международный уголовный суд Гааги, но все-таки согласно учредительным документам МУСА, генеральный прокурор имеет право самостоятельно инициировать открытие уголовного дела, если он посчитает те доказательства, которые мы предоставили, а мы предоставили довольно-таки сильные доказательства, и откроет, соответственно, по своему решению вот такое уголовное дело в отношении Лукашенко. Потому что я бы, конечно, бы очень хотела, чтобы он сам пришел в Международный уголовный суд, потому что мы знаем историю многих стран, где существовала диктатура на протяжении многих лет, и я думаю, в его интересах было бы как раз-таки хорошо, чтобы его судили в независимом международном суде, чем судить в Беларуси, где у нас до сих пор, к сожалению, существует смертная казнь.
Дякую вялікі, будзем сачыць за тым, як гэтая справа працягваецца. Ну, жанчыны не толькі палітзняволеныя, але жонкі, маці, сёстры, дочкі палітзняволеных. Даша, вот і гэты цяжар не менш цяжкі, а можа і больш цяжкі, бо я уяўляю, у якім напружанні вы жывеце кожны дзень, бо цяжка і вам, і вы гэта за мужа адчуваеце, як яму цяжка. Якая падтрымка, якая дапамога, якая салідарнасць патрэбная вам, патрэбная всім такім, як вы, Даша?
Ну, наверное, я сейчас буду говорить не о себе, а о других там женщинах, и не только, которые оказались в такой ситуации. Но если сейчас у нас в Беларуси, например, очень сложно помочь таким людям материально, либо какими-то передачами, вещами, наверное, такое основное будет психологическая помощь. Нужно оказать человеку нормальную психологическую помощь для того, чтобы он был работоспособен. Потому что, зная себя, первых 2-3 месяца я не могу сказать, что я прям была такой решительной и смелой. Мне тоже было страшно, я тоже была в депрессии. И вот пока мне не оказали необходимую для меня помощь, я ничего реально не могла сделать. Поэтому всем тем людям, которые оказались примерно в такой же ситуации, либо в такой же, им нужно в первую очередь, так сказать, вытащить их из вот этой вот депрессии и дать им толчок, чтобы они могли бороться, могли говорить, могли что-то делать для своих людей. Ну, вот для меня лично это один из таких главных пунктиков. Вот. Что касается лично меня, ну, мне кажется, на данный момент мне, как лично мне, не очень что-то нужно. Больше нужна Игорю поддержка, нужно писать ему письма, и не только Игорю, вообще, в принципе, всем политическим заключенным, которые находятся сейчас уже кто-то больше, кто-то меньше времени в СИЗО, кто-то уже уехал в колонию. Нужно, наверное, больше им оказывать поддержки, потому что там тяжело, там ты находишься в вакууме абсолютно без информации, и ты не можешь встретиться с какими-то людьми, ты не можешь как-то планировать свой день. Поэтому, наверное, нужно в первую очередь оказывать поддержку им, писать, говорить о них, говорить обязательно и не переставая. Поэтому, ну вот то, что я могу сказать на данный момент.
Дякую вялікі. Ксенія, ці вы згодныя, што беларуская мірная рэвалюцыя гэта ў тым ліку і змаганне з патрыярхатам, у якім прысутнічае хатні гвалт і недаацэнка жанчыны? Сенчаліка давала калісьці інтэрв'ю свабодзе і параўнала вот гвалт, які адбываецца ў Беларусі, з хатнім гвалтам, якраз тым, што адбывалася ў яе гісторыі. Вот як вы мяркуеце, ці мы змагаемся все з патрыярхатам у тым ліку таксама, Ксенія?
И да, и нет. Да, потому что глобальная цель – это именно приход демократии на смену патриархальной диктатуре. Потому что мы активно выступаем против насилия любого рода в отношении женщин и в отношении вообще любых людей. Нет, потому что мне больше нравится смотреть на нашу мирную революцию, в частности, на деятельность фонда, как на глобальную женскую солидарность. Помимо патриархальной диктатуры, в Беларуси есть еще одна большая проблема. И это мизогиния. И мне кажется, что проблема мизогинии исходит как раз-таки не от тотального патриархата. Недавно моя коллега, активистка нашего фонда Нина Фомичева, предложила использовать термин латентного матриархата в отношении гендерной ситуации в Беларуси. И мне кажется, что это очень интересный подход и может стать даже темой отдельной передачи. Если вкратце, в Беларуси женщины стоят во главе семей, компаний. Женщины могут в прямом смысле слова «все». Они не делают абсолютно все. И наша революция служит тому примером. Однако наши культурные особенности заставляют нас смотреть на женщин как на второстепенных персонажей, всегда нуждающихся в одобрении и защите. Женщины не признают, что во главе общества стоят они. За всеми сильными и успешными мужчинами стоят женщины, и из-за кулис подсказывают им, что говорить и делать дальше. И мы должны это принять. Мы должны принять, что у нас общество по-настоящему прекрасных, сильных и независимых женщин. И нам не нужно бояться выйти на сцену, не нужно прикрываться мужчинами. И белорусская мирная революция стала нашей отправной точкой в путешествии, в котором нам предстоит принять себя, научиться слышать и поддерживать друг друга.
Вот, дякую великие, вельми трапно вы выказались. Я при конце нашей размовы вельми коротко каждую из вас хотела попросить, вот давайте уявим, что нас могут почуть женщины, которые теперь за кратами. Что бы вы им сказали, Анжелика?
Держитесь, родненькие. Держитесь, сохраняйте себя, сохраняйте по максимуму, насколько это возможно в этих нечеловеческих условиях, свое здоровье, физическое, прежде всего, психологическое. Знайте, что мы вместе, мы рядом, мы просыпаемся и засыпаем с болью и с заботой о вас, и с желанием помочь как можно быстрее вам выйти из тюрем и вернуться к нормальной, к реальной жизни, вернуться к своим семьям, к своим близким, родным людям. Я хотела бы также обратиться еще к всем белорусам, которые сейчас находятся в очень тяжелой ситуации. Мы все устали очень сильно. Мы все где-то теряем надежду. Вот уже год прошел с момента наших выборов. Глобально ничего не меняется, только ужесточается. Но я уверена в том, что дух народа, несмотря на то, что он сейчас зажат и закрыт в своих домах, в своих квартирах, и Лукашенко даже не представляет, что он делает своими действиями, он делает все с точностью наоборот. Сейчас этот дух, он только усиливается, он растет. И даже это было слышно, если вы, думаю, видели эти видео, которые выкладывали люди, со дворов с переклички 9 августа вечером «Живи, Беларусь». И у меня прямо слезы текли. Я смотрела Инстаграм, я просматривала соцсети, я просто рыдала и плакала, и была горда за людей, за то, что они не теряют силы духа, силы воли, не теряют веры в то, что справедливость и добро восторжествует. Мы, женщины Белоруссии, должны держаться вместе. Мы должны помогать друг другу морально, психологически, физически, материально. Кто чем может, кто куском хлеба, кто добрым словом. И мы должны консолидироваться очень сильно, и мы должны очень сильно сейчас объединиться все в одну вот эту большую силу, неважно, где мы, кто находимся. Мы почувствуем эту силу, мы уже ее чувствуем. И я ее очень сильно чувствую, и нам нельзя
останавливаться
ни в коем случае, только вперед.
Даже как бы вы звернулись, даже женщины, которые теперь за кратами, так же, как и ваш муж.
Я бы сказала им, что здесь о них все помнят, все их прекрасно поддерживают, никто о них не забыл. И здесь, наверное, каждый пытается сделать все, неважно, где он находится, в Беларуси, либо за рубежом, чтобы все эти прекрасные женщины поскорее вышли на свободу и оказались рядом со своими близкими.
Ксения, какой был бы ваш заклик, какой ваш зворот был бы?
Будьте верны себе. Вы все сделали правильно, и все мы вас поддерживаем, любим и ждем. Не только ваши родные, мы все ждем, когда вы все будете на свободе, когда мы все сможем отпраздновать нашу победу.
Вероника, скажите, коли ласка, как бы вы звернулись теперь до Марии Колесниковой, до Натальи Херша, до Кати Андреевой, до Полины Шаренды, до больше 80 женщин, которые теперь за кратами?
Ну, я прежде всего хотела сказать, если обращаюсь к Марии Колесниковой, то есть это моя боевая подруга, через которую нам много вместе пришлось пройти, вместе со Светой, с Машей. Я очень... Не проходит того дня, чтобы я не думала и не вспоминала Машу. А не проходит того дня, чтобы я не думала и не вспоминала, и не думала о тех женщинах, которые сейчас у нас вынуждены находиться за... находится за решеткой. Мы, пользуясь тем, что мы на свободе, мы обязаны продолжать борьбу за ваше освобождение. Мы делаем все необходимое для того, чтобы оказывать максимальное давление на этот режим, оказывать максимальное давление на Лукашенко, потому что мы все понимаем, как только он уйдет, абсолютно все политические заключенные, люди, которые незаконно удерживаются в тюрьмах, они будут выпущены. Поэтому, дорогие наши девушки, Маша, Наталья Херши и остальные практически 73 политических заключенных. Мы делаем все возможное для того, чтобы вы в самое ближайшее время смогли обнять своих родных и близких, и чтобы мы все вместе смогли встретиться дома на родной земле, чтобы мы смогли еще раз обняться и уже плакать от счастья дома.
Дякую великие. Сегодня моими соразмовцами были керовница Белорусского женского фонда Вероника Цапкала, жонка политвязня Дарья Лосик, співачка Анжеліка Гурбаш и Ксения Калаур, волонтерка Белорусского женского фонда. Дякую вам, великие. Всего наилучшего.
Спасибо. До свидания.
До побачення.
До свидания. Дякую.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды – неизмерно более, чем сдается у хвилины поневерки и роспачи. У нас на самом речь выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Агульнанациональная память разом с родной мовой здольная оборонить межи державы лепей за армию. Это добро разумели, в этом натхнялись мои герои, якія служылі гістарычнай навуцы. Спыняючыся ў рэчыцы, каля помніка Мітрафану Доўнар-Запольскаму, я адразу згадваю ягонае, сказанае на пачатку 20-го стагоддзя афарыстычна-прарочыя словы: «Народ, які меў сваю дзяржаву, мусіць мець яе зноў». Асаблівую ролю ў лёсе Доўнар-Запольскага – адыграў Кіеў. Якраз там яго адлічылі з 8 класу гімназіі за чытанне твораў злачыннага зместу. Гэта былі творы Тараса Шэўчэнкі і лісты да Александра Герцена. Аднак Мітрафан здолеў здаць гімназічныя іспыты экстэрнам і паступіць у Кіеўскі універсітэт. Усяго ў 21 год, у 1888, Доўнар-Запольскі надрукаваў нарыс «Беларускае мінулае», дзе стварыў канцэпцыю гістарычнага развіцця беларускага народу. У 1905-м калегі віншавалі яго з абаронаю доктарскай дысертацыі. Пры шырыню, разгляданыя вучоным праблематыкі, кажуць назовы ягоных даследаванняў: да гісторыі Люблінскай вуніі, нараз гісторыі крывіцкіх і драгавіцкіх земляў да канца 12-го стагоддзя, адносіны беларусы да зямлі. Ён апублікаваў тэкст буркулабаўскай хронікі, выдатнага помніка нашага летапісання пачатку 17-го стагоддзя. Гістарычны акт 25 сакавіка 1918 году, які абвясціў незалежнасць БНР, Доўнар-Запольскі, як сведчаць сучаснікі, сустрэў з вялікай радасцю і надзеяй, без ваганняў і засцярогаў. Кіевская місія Беларускай Народнай Рэспублікі, у якой ён працаваў, была адной з найбольш дзейных. На даручэнне нашага незалежніцкага ўраду вучоны напісаў нарыс «Асновы дзяржаўнасці Беларусі», разом з мапою країни, нарис вийшов у 1919-му на білоруській, французькій, німецькій, польській і російських мовах і стався видатним інформаційним допоможником для всіх дипломатичних представництв БНР. У брошюрі відзначалося, що Абшару Білорусь має каля 258 тисяч квадратних кілометрів, а живуть у ній 12 мільйонів білорусів і більш як 3 мільйони інших національностей. Цікаво суаднести гэтыя лічбы з їх сьогоднішніми офіційними відповідниками. У той час Митрофан Довнар-Запольський розглядався як найвірогодніший кандидат на посаду ректора будучого Білоруського державного університету. Однак політична ситуація надзвичайно кліво мінялася. У 1925-му ён займав посаду професора катедры гісторыі педагагічнага факультэту БДУ, быў старшынём гістарычна-археалагічнай камісіі Інстытуту беларускай культуры, але ўсяго праз год мусіў пераехаць у Маскву. Неўзабаве, як ідэйна заганны, асудзілі рукапіс яго кнігі «Гісторія Беларусі». Вучоны з еўрапейскім імем зарабляў на жыццё ў інстытуце футравай гаспадаркі. Ягоная гісторія выйшла ўжо ў незалежнай Беларусі ў 1994-м. Беларускі Геродот. Так называе Міколу Ўлашчыка гісторык і грамадскі дзеяч Алег Трусаў, і ў мяне не ўзнікае жадання пярэчыць. Ўлашчыку, як зрэшты амаль кожнаму беларускаму дзеячу таго часу і такога маштабу, было наканавана прайсці праз мноства выпрабаванняў. На ягоным шляху былі беспадстаўныя абвінавачванні, 4 арышты, лягеры і высылкі. Аднаго разу паміж маладым вучоным-гісторыкам, недаўнім выпускніком БДУ і следчым НКВД адбылася наступная размова. На допыце Ўлашчык папрасіў перадаць у камеру ягоныя работы. «Міл чалавек», – шчыра зарагатаў следчы, – «да твае работы ўжо ніколі нікому не спатрэбіцца». Але сама гісторыя, якой служыў Ўлашчык, распарадзілася іначай. Вызваліўшыся з гулагу і працуючы ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук СССР, ён неаднаразова рабіў спробы вярнуцца ў Беларусь. Супраць нязменна паўставаў шматгадовы загадчык катэдры гісторыі БССР Белдзяржуніверсітэту Лаўрэнцій Абыцыдарскі. У патрэбны момант ён даставаў сейфу дасье на калегу і апанента, які, адрозна ад Абыцыдарскага, ніколі не лічыў мінулае Беларусі часткою гісторыі Расіі. Аднак, жывучы ў Маскве, Ўлашчык здолеў зрабіцца вядучым беларускім археографам, укласці і адрэдагаваць 2 тамы беларускіх летапісаў. Ён напісаў не толькі навуковыя манаграфіі, але і ўнікальную кнігу «Была такая вёска». Яна стала своеасаблівай энцыклапедыяй жыцця беларускіх селянаў на пачатку 20-го стагоддзя, у адначас помнікам вёсцы Віцкаўшчына пад Койдановым, малой радзіме аўтара. Сваім настаўнікам Ўлашчыка лічылі нашы знакамітыя вучоныя, дактары гістарычных навук Міхась Ткачоў і Геннадзь Кахановскі, а таксама лічаць дзясяткі іхніх маладзейшых калегаў. Маё асабістае знаёмства з Мікалаем Мікалаевічам Ўлашчыкам адбылося ў 1986-м, калі ён ужо быў безнадзейна хворый. На ложку у маскоўскай кватэры гісторыка ляжалі свежыя нумары ліму з першымі вострымі публікацыямі пра становішча і лёс беларускай мовы і культуры. Гаспадару было цяжка гаварыць, але ў той кароткі візыт ён паспеў прадыктаваць мне ліст у Браслаў. За некалькі тыдняў да хваробы Ўлашчык знайшоў у Яраслаўлі павятовы браслаўскі архіў, які, тыповы выпадак, быў вывезены ў глыбіню Расіі падчас першай усясветнай вайны. Зразумела, што ніхто і не збіраўся вяртаць архіў законным уладальнікам. Ўлашчык заставаўся гісторыкам да канца. Ён быў, відаць, адзіным у свеце чалавекам, які чытаў, вольна гаварыў і пісаў на старабеларускай мове. Часам я бачу, як ён пашанотліва гутарыць з Францішкам Скарынам, з найвышэйшым гетманам Канстанцінам Астроскім або з канцлерам Львом Сапегам. Кніга Юрія Туронка «Білорусь під німецькою окупацією», видадзеная ў 1993 по-беларуску 5000 накладам, стала сапраўднай сенсацыяй і бестселерам. Падзеі другой усясветнай вайны на нашай зямлі паўставалі перад чытачамі не в абрыдлай чорна-белай гаме, а ў самых розных барвах. Вядома, пераважна ў драматычных і трагічных, але часам і ў трагікамічных. Памятаеце пачатак фільма «Акупацыя. Містэрыі», калі паліцай натхнёна співае «Шырака страна мая родная». Думаю, і аўтар сцэнару Александр Качан, і рэжысэр Андрэй Кудзіненка не раз зазіралі ў даследаванне Туронка. Пад немцам, як выявілася, працягвалася беларускае жыццё. Працавалі школы, выходзілі падручнікі і мастацкія кнігі, дзейнічаў тэатр. Туронак абгрунтавана паставіў пад сумнеў савецкія міты пра забойства пад польшчыкамі гаўляйтара Вільгельма Кубы і менскага бургамістра Вацлава Івановскага. На той час пяру спадара Юрія ўжо належала выдадзеная манаграфія Вацлава Івановскай і адраджэння Беларусі. Бацька Юрія, лекар Браніслаў Туронак, быў вядомым дзеячам заходне-беларускага нацыянальнага руху, але рана памёр. Маці вярнулася з сынамі ў родныя мясціны на Беласточчыну, якую Сталін па вайне перадаў польскім таварышам. Так, будучы гісторык, дарэчы, паводле адукацыі першай прафесіі эксперт-хімік, апынуўся ў Польшчы, дзе заўжды адчуваў сябе беларусам. Літаратар і журналіст Ян Максімюк, згадваючы сваё варшаўскае студэнцтва, піша, наколькі важнай была асоба Туронка для беларускай моладзі. Ён не хаваў антыпатыі ні да камуністычных парадкаў, ні да функцыянераў афіцыйнага беларускага грамадска-культурнага таварыства. І з вялікай радасцю успрыняў нашую спробу ў весну верлівага 1981 году вырвацца з-пад апекі польскіх спецслужбаў і заснаваць незалежнае беларускае аб'яднанне студэнтаў. Туронак – іхні настаўнік беларускасці. Гэта ад яго хлопцы і дзяўчаты, учорашнія дзеці без нацыянальнага сялянства, даведваліся пра пагоню, бел-чырвона-белы сцяг і БНР. Пры канцы 1980-х гадоў спадар Юры ачоліў паўлегальны беларускі клуб, чыёй мэтаю было асэнсаванне палітычных абставін нашага далейшага існавання як нацыянальнай меншасці. Клуб здолеў апярэдзіць камуністаў з беларускага грамадска-культурнага таварыства і выставіў сваіх кандыдатаў на парламенцкіх выбарах 1989-га, калі Польшча стаяла на парозе велізарных пераменаў. Праз некалькі месяцаў клуб пераўтварыўся ў палітычную партыю «Беларускае дэмакратычнае аб'яднанне». Тыя, хто добра ведаў Туронка, лічыць, што якраз у тую пару ён адчуў сябе на адпаведным месцы. Беларусы Польшчы атрымалі тады гістарычны шанец і, выкарыстаўшы яго, уступілі ў польскую палітыку. А беларусы ўсяго свету атрымалі выдатнага гісторыка. Я называў Міхася Чарняўскага вогнепаклоннікам, сябрам Росамахі і чалавекам-інстытутам. У 1974-м спадар Міхась, ужо вядомы археолог, кандыдат гістарычных навук і ўдзельнік клубу патрыятычнай інтэлігенцыі «Акадэмічны асяродак», быў выгнаны з Акадэмічнага інстытуту гісторыі і зарабляў на хлеб грунтоўнікам палатна на вытворча-мастацкім камбінаце «Саюза мастакоў». Пра новую, так бы мовіць, пасаду ён гаварыў з мудрым гумарам чалавека, непахісна ўпэўненага і ў сваёй праўдзе, і нават у тым, што ўсё будзе добра, і мы да гэтага дажывем. Прадказваючы нам, студэнтам-гісторыкам, крах эсэсэраўскага гмаху, Чарняўскі не памыліўся. Мы дажылі да незалежнай Беларусі. Ён не проста прарочыў, а набліжаў гэты дзень. Збіраў, здавалася б, ужо непатрэбнае нікому аскепкі гісторыі, выхоўваў і не толькі ў навуцы вучняў, шукаў і падтрымліваў аднадумцаў. Кладучы цаглінку за цаглінкай у падмурак новага адраджэння, Чарняўскі працаваў за дзесяцярых. даследаваў каменны і бронзавы век у Беларусі, вывучаў сярэднявечны мядзел, пісаў манаграфіі і кнігі для дзяцей. Памятаю, як мае сыны Раману Богдану падабалі вогнепаклонніка ў стралу Русамахі. Рызыкуючы патрапіць за краты, Чарняўскі вывез з Эльвы і захоўваў да лепшых часоў споведь Ларысы Геніюш. Ствараў Мартыралёг і Беларускі народны фронт, адраджаў нацыянальную сацыял-дэмакратыю. З прыходам незалежнасці справаў адно паболіла. Спадар Міхась браў удзел у падрыхтоўцы энцыклапедыю, працягваў пісаць дзіцячыя кнігі, змагаўся за беларускамоўнасць гістфаку БДУ. Ён засноўваў арганізацыю ветэраны адраджэння, адкрываў праўду пра антысавецкае падполле на Мядзельшчыне і Смаргоншчыне. Калі на пахаванні заплакала дуда Дмітра Сасноўскага, а ўслед за ёю не стрымаў слёзаў і сам славуты музыка, і загартаваныя, вядомыя ўсёй Беларусі людзі, гэтая страта адчулася яшчэ глыбей. Клічучы замуж будучую жонку Светлану, Міхась папярэдзіў: «Давядзецца выбіраць, выберу не цябе, а Беларусь». І выберу радзіму назваў ахвяраваны Чарняўскаму фільм яго сябар, рэжысэр Валерый Мазынскі. У стужцы гучыць песня «Ах, якія былі пагоні». Яна прысвечаная лісоўчыкам лёгкай ліцвінскай кавалерыі, што праславілася ў войнах з Расіяй на пачатку 17-го стагоддзя. Тэкст і мелодыя, створаныя Міхасём Чарняўскім, якому хапала таленту і на песні. «Ах, якія былі пагоні, ах, якія былі баі, быццам птушкі ляцелі коні на чатыры канцы зямлі, мы Масковію шаблей мерылі, дзідай мерылі, ціхі Дунай, даляцелі б і да Амерыкі, толькі вельмі ж далёкі край. Ах, якія былі пагоні». Моцнае сяброўства звязвала Міхася Чарняўскага з ягоным калегам і аднайменнікам Міхасём Ткачовым. Выпускнік раённай расійскамоўнай школы Міхась Ткачоў да паступлення на гістарычны факультэт БТУ рыхтаваўся паводле беларускіх падручнікаў, бо быў перакананы, што ў сталіцы БССР ўсё па-беларуску. Пагарду да роднай мовы ён сустрэне ўжо прыёмнай камісіі, але студэнцкія гады ўмацуюць яго нацыянальнае пачуццё. Мая першая сустрэча з Ткачовым адбылася падчас археалагічных раскопак, якія ён вёў у родным Амсціславе. Ад таго дня засталося адчуванне ўпэўненасці і камфортнасці, якія потым заўсёды апаноўвалі побыць з ім. Вялікі, дужы, чарнявы, ён, здавалася, проста выпраменьваў гэтую ўпэўненасць. Я думаю, што прычынаю была ягоная нязменная вера ў сваю праўду, ў еўрапейскую гісторыю нашай краіны, у вартасць справы, якой прысвяціў жыццё. Калі падчас ягоных раскопак у Наваградку туды завіталі Уладзімір Высоцкі з Марынай уладзе, Ткачоў прачытаў ім лекцыю з гісторыі Беларусі, за якую быў узнагароджаны цэлым канцэртам. Вынікам яго даследаванню абарончае дойлідства сталі кандыдацкая доктарская дысертацыя на гэтую тэму, а таксама кнігі «Замкі Беларусі», «Замкі і людзі», «Старажытны Амсціслаў». Працуючы загадчыкам катэдры ў гарадзенскім універсітэце, ён бескампрамісна бараніў ад мясцовых чыноўнікаў старадаўнюю забудову гораду. Даходзіла да зваротаў з Саўмін СССР, пасля чаго Ткачова спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за клевету на органы савецкай власці. Пільную ўвагу КГБ выклікаў і заснаваны з непасрэдным удзелам Ткачова гарадзенскі гістарычна-культурны клуб «Паходня», які збіраў сотні людзей на свае асветніцкія вечарыны, што ўсё часцей ператвараліся ў палітычныя дыскусіі. Вяртанне ў 1989 годзе Ткачова ў Менск, як, дарэчы, і мой пераезд у сталіцу, адыёзная газетка «Славянскі набат» пазней назаве акцыяй спленаванай ЦРУ. Такім чынам, амерыканская выведка далучылася да выпуску энцыклапедыі гісторыі Беларусі, што было галоўным клопатам Міхася як кіраўніка выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя». Варожы агент, як называлі яго ў «Славянскім набаце», говорив про свою місію наступним чином. Ми вернем імени тих, хто не шкодував здоров'я і життя, і сов гэтым тяжким тором для будучині нашей. Ми вернем народу тие імени, які довго ганьбили, плямили, тримали в спецсховах. У тие визначальные для країни годы Ткачов був в авангарді демократичних сілов, брав удел в створенні мертиролегу Білорусі, уваходив в аргкомітет БНФ, став ініціатором обновлення в Білорусі соціал-демократичного руху і очолив Центральну раду громади. Ткачова повизали у самых розных слоях громадства. Панісіду у домі літератора справляв митрополит Менський і Слуцький Філарет. Незадовго до трагічно ранней смерти Ткачов казав в інтерв'ю: «Не глядячи ні на які откати, протягую вірити у білорусов, у їхню рашучість, у критичні моменти історії, коли на карту ставиться льос нації».